Благодаря им человечество найдет ключ к долговечной жизни. Поэтому на изучение стволовых клеток тратятся миллиарды долларов в разных странах мира.
Тема горячая. Она привлекает не только людей, которые действительно нацелены на настоящие исследования и продвижение этой темы, этих проблем, но и, естественно, людей, которые хотят просто личного обогащения и все.
В нас живут мириады профильных клеток, из которых состоят органы. Это костные, печеночные, сердечные, нервные клетки. В организме человека их свыше 200 разновидностей. Для того, чтобы клеточная система находилась в равновесии, природа предусмотрела стволовые клетки. Они не имеют определенной направленности и могут превращаться в любые клетки организма. Стволовые клетки появляются на 5-м дне человеческого эмбриона. Но с возрастом их количество в организме человека резко уменьшается.
Вот эти клетки, у них нет еще никакой памяти о том, кем они были. Поэтому они могут потенциально развиться в любую ткань. И представляете, как это удобно. Вы получаете культуру такого типа, и затем, по мере надобности, вы можете из нее получить и мышцы, и нервы, и и клетки поджелудочной железы. И, в общем, практически полный спектр клеток.
Уже много лет в Институте биологии и развития РАН Ольга Гордеева занимается изучением стволовых клеток. Именно они отвечают за постоянное обновление человеческого организма. Проблема заключается лишь в том, что наши ткани и органы стареют с разной скоростью. Как сделать так, чтобы все органы старели одинаково? Как увеличить период активного функционирования всех систем? Именно эту тайну пытаются разгадать ученые.
Таким образом, стволовые клетки тут попадают как раз в перекресток вот этих всех задач центральной. Потому что они, собственно говоря, и обеспечивают обновление ткани.
Казалось бы, вот оно, лекарство от старости. Из стволовых клеток формируются все ткани и органы человека. То есть вышедший из строя орган можно просто заменить, вырастив с помощью стволовых клеток новый. Такие опыты, как утверждают ученые, уже давно проводятся. Более того, средства массовой информации описывают случаи успешно проведенных операций по пересадке искусственно выращенных органов. Не вдаваясь в подробности, магические стволовые клетки действительно выглядят панацеей от всех болезней. Но есть одно «но», о котором чаще всего умалчивают.
Могут наблюдаться кратковременные позитивные эффекты, но никто потом не сообщает, а что же случилось через год, через два. А иногда, к сожалению, это не публикуется широко, у нас, по крайней мере, становится известно, что все закончилось плохо.
В 20-е годы прошлого столетия идея использования крови для продления жизни заинтересовала советского ученого Александра Богданова. Его формула вечной молодости была проста – взять энергию у молодых и поделить на всех. Источник энергии – кровь.
А вот что если делать обменные переливания между людьми? От больного к здоровому, от здорового к больному, от старого к молодому, от молодого к старому.
Богданов считал, что кровь не одинакова в разных возрастных периодах, а потому путем переливания ее от молодого организма более взрослому можно добиться омолаживающего эффекта. Идею ученого считали перспективной, за ходом экспериментов следили в Кремле. В 1926 году постановлением Совнаркома создается первый в мире научный институт по переливанию крови. Первые опыты показали, у пациентов, страдающих переутомлением, наблюдалось явное улучшение самочувствия. Однако последний эксперимент развенчал теорию Богданова о вечной жизни.
Он переливал кровь от некого студента Качмасова, страдающего туберкулезом, себе, а свою ему. Он полагал, что поскольку ему было тогда около 56, что-то или 55 лет, Он, как врач, знал о том, что он сталкивался, и все взрослые сталкиваются с бациллой туберкулеза в той или иной мере, и имеют иммунитет. И он считал, что его иммунная кровь, значит, поможет тому.
В апреле 1928 года Богданов скончался. Причиной смерти оказалась элементарная резус-несовместимость, фактор, о котором узнает лишь через 12 лет. Благодаря опасному эксперименту Богданова в области изучения крови, наука в целом шагнула вперед. Однако было доказано, что молодая кровь не способна омолодить организм пожилого человека. Более эффективной оказалась способность самого организма по возмещению недостатка крови.
Через 2 часа после изъятия 500 миллилитров крови в кровь выбрасываются эритропоэтины, которые стимулируют, компенсируют этот недостаток изъятой крови. Эти эритропоэтины заставляют быстрее работать костный мозг, выбрасывают, значит, там все это оживляется, стволовые клетки начинают интенсивнее работать.
Еще один способ сбежать от старости появился, когда ученые задумались над древней истиной. Мы есть то, что мы едим. Результатом этого стало изобретение так называемой диеты для гена.
Как сказал один из героев в августе 44-го, по-моему, что питание – это самое интимное общение с природой. И он действительно был прав, потому что самую большую информацию из окружающей среды мы получаем с пищей. Потому что с пищей мы получаем те элементы, те органические структуры, которые были накоплены всем предшествующим развитием живой природы. И мы поедаем, и из этих вот элементов мы строим более сложные элементы, более значимые элементы.
Диета для генов на слух звучит несколько необычно. Однако новейшие технологии позволяют получить полный геномный портрет каждого человека, из которого он может узнать о себе много нового. В частности, пройдя определенный тест, можно подобрать индивидуальное питание для собственных генов.
Вы с помощью диеты можете повлиять на активность генов. Вы можете стимулировать одни и угнетать другие гены с помощью определенной диеты.
Существует большое количество генов, которые так или иначе вовлечены в старение. По данным генетиков, до 50% определяется генами продолжительность жизни. Еще 50% средой.
Естественно, что как таковой ген молодости или ген старости не существует. Ясно, что речь может идти о каком-то комплексе признаков, комплексе генов, которые в большей мере, скажем, вовлечены в процесс старения.
Помимо официальной статистики по продолжительности жизни, существуют еще и любопытные наблюдения. К примеру, дольше всего живут люди с высокоразвитым интеллектом. К долгожителям по неизвестным причинам относят и врачей-психиатров. Врачей-хирургов, напротив, к долгожителям не причисляют. Возможно, это связано с особой напряженностью их работы, с необходимостью предельной концентрации.
Разряд.
Тем любопытнее феномен Федора Углова.
Вот 100-летний человек, да? Ну вот вы же видите, что можно же быть и в 100 лет выглядеть не стариком дряхлым.
Известный всему миру хирург Федор Углов был не просто знаменитым долгожителем. Федор Григорьевич только оперировал без малого до 100 лет. Это единственный случай в истории мировой медицины. Свой секрет долголетия Федор Углов никогда не скрывал. Всю свою жизнь он следовал нескольким правилам.
В отношении его долголетия это сыграло, наверное, то, что он никогда И он сам говорил, никогда за всю жизнь не выпил ни рюмки вина, и ни одной папиросы не выкурил.
Конечно, гулящий человек сокращает жизнь свою по 60 лет и не доживает более половины.
Углов вел простую статистику. В среднем 10 лет жизни отнимает курение, 20-25 – употребление спиртного. Простая арифметика. Цена двух вредных привычек – 30 лет жизни.
Курение, скажем, вызывает 30% всех опухолей человека. Курение увеличивает существенно развитие инфаркта, частоту инфарктов миокарда, инсульта. Ускоряется атеросклероз. Есть совершенно непреодолимые данные по показателям биологического возраста, что курение ускоряет старение.
Еще одно важное правило Углова – помогать тем, кто нуждался в его помощи. Не оставаться равнодушным, видя чужую боль, и при этом сохранять душевное равновесие. Углов никогда не поднимал панику, умея держать под контролем любую сложную ситуацию. Те, кто видел легендарного хирурга в работе, говорят, что в операционной он порой творил такие чудеса, что сдерживать аплодисменты было невозможно.
Делать людям добро, он говорит, самое главное для долгожителя. Что вот стараться все делать, никому ни в чем не отказывать, если ты что-то можешь сделать. Это очень важно.
Новаторские методики Федора Углова в хирургии до сих пор не устарели. Многие операции, которые сегодня постоянно встречаются в медицинской практике, когда-то впервые сделал именно Углов. Федор Григорьевич понимал, что от его рук зависят жизни очень многих. Кажется, каждой спасенной им жизнью он продлевал и свою.
Добро, которое человек сделал, он делает его. У него в это время не просто так механически. У него душа в это время радуется, что он делает людям добро. И от этого у него все жизненные направления получают соответствующий настрой.
Вот возраст наш очень связан с головой, с нашими мыслями, с нашими какими-то стремлениями, и в общем вот это является тем, что одни люди как-то двигаются вперед, и несмотря на, они могут быть там чуть лучше, чуть хуже, но они активны, бодры, они куда-то стремятся, а другие люди вот они плывут по течению, медленно стареют и угасают.
А еще Федор Углов никогда не ложился спать позднее 12. Это еще один важный фактор, продлевающий жизнь. Здоровый сон. Все просто. В час ночи начинает работать один из важнейших омолаживающих органов – эписис. Древние йоги называли его третьим глазом. Тому, кто сможет его открыть, якобы приходит дар провидения. В медитациях именно этот орган йоги заставляют работать наиболее активно. Закон природы. Все живое на Земле находится под влиянием смены дня и ночи. У человека это регулируется эписисом. Именно он продуцирует ночью очень важный гормон – мелатонин. Пик работы эписиса с часу до 3 часов ночи. И если нарушить его ритм, это приведет ко многим патологическим изменениям в организме, в том числе к ускоренному старению. Но вовремя ложиться – это еще не все. Недавно учеными было сделано еще одно важное наблюдение. Оказывается, изобилие света в ночное время суток таит серьезную угрозу. Появился даже термин – световое загрязнение.
Дело в том, что если ночью, вот, скажем, проводили такие исследования на добровольцах, лежали с катетером на отбор образцов крови и включали ночью на 15 секунд яркий свет. Этого достаточно, чтобы подавить ночной пик мелатонина.
Лишний свет в ночное время суток человек воспринимает даже с закрытыми глазами. Поэтому, дабы не нарушать работу эпифиза, спать нужно при выключенных световых приборах и плотно закрытых шторах. Важно сказать, что в случае необходимости нехватку мелатонина можно восполнять его аналогом. Он имеется в обычных аптеках. Есть одно лишь строгое правило. Принимать необходимый организму фермент нужно строго, соблюдая инструкцию.
Принимать его надо только на ночь. Сезон белых ночей и осень, где сам принимаю его. Когда быстро меняется световой режим, укорачивается. Вот это осенний период. Зимой его можно не принимать, потому что зимой и так мелатонин повыше.
Но все же аналог мелатонина – это не лекарство от старости, а лишь необходимый гормон, способный уравновесить естественные биологические процессы в организме. Кстати, свет – это не всегда плохо. Как выяснили ученые, основу для новой программы омоложения может составить интенсивный свет светодиодов, который способен разглаживать морщины и повышать эластичность кожи. Основу кожи формируют молекулы белка эластина. Эти молекулы могут гидратироваться, то есть покрываться пленкой из молекул воды, что крайне неблагоприятно воздействует на состояние кожи. Исследователи из Германии выяснили, что интенсивный свет проникает в толщу кожи и постепенно отщепляет молекулы воды от эластиновых волокон. В ходе экспериментов подтвердилось, что ежедневное воздействие светодиодов в течение нескольких недель делает кожу эластичней и сокращает морщины. Это открытие может обрадовать тех, для кого красота и молодость – залог вечного успеха и популярности. Но пока ученые пытаются найти, каким образом остановить старость, многие мировые знаменитости решили на себе испробовать методы, проверенные с далекой древности. Мадонна, Гвинет Пелтроу, Ричард Гир, Мэг Райан. Список знаменитостей, занимающихся йогой, увеличивается с каждым годом. Среди наших артистов йогу практикуют актриса Ирина Алферова, певица Алена Свиридова и Валерия. Среди прочего, йога учит внимательно прислушиваться к своему телу, чтобы научиться регулировать происходящие в нем процессы.
Никакой врач не может вам сказать лучше, чем это скажет сам ваш организм. Если вы чувствуете какие-то неполадки, прежде всего сами решите, что вам нужно сделать. Поищите собственные возможности. Ведь у организма есть своя аптека. А он содержит свою аптеку. Нужно просто мобилизовать эту аптеку, которая выведет из этого состояния.
Еще одна идея йоги, что человеку в жизни отведено определенное количество вдохов и выдохов. Чтобы замедлить процессы в организме, нужно дышать умеренно.
Таким образом, одна из техник увеличения продолжительности жизни в йоге – это техника пранаямы, которая переводится как управление дыханием или управление вдохами и выдохами. Многие из техник пранаямы заключаются в том, что практикующий делает продолжительную задержку после вдоха либо после выдоха. И в целом, если человек практикует пранаяму, его дыхание становится более разреженным. Это удивительным образом согласуется с некоторыми из современных теорий старения и вообще продолжительности жизни человека.
Что все серьезно, это даже испугало его, и он исчез на 2 месяца. Но скоро понял, что Светлана нужна ему как воздух, и решился сделать девушке предложение. Близкие коллеги Бориса заметили, он и сам как будто скинул 10 лет.
Дело в том, что женщина, особенно женщина молодая, особенно в 25, в 27 женщина, в 33,5, это такая маленькая биологически активная фабрика, фабрика таких биологически активных веществ, и вся эта ее продукция, вся эта деятельность этой фабрики живой, она направлена на оздоравливание мужчины.
Борис не задумывался над тем, почему он стал лучше себя чувствовать. Он просто был на седьмом небе от счастья. Но оказалось, и это еще не предел.
Какая-то затаенная мысль у меня была. Я с такой грустью провожал по улице семьи с детьми, с колясками. Ну, с какой-то завистью на них смотрел. Честно говоря, мало веря, что что-то может произойти, вдруг вот так вот. Вот кардинально поменяло мою жизнь.
Светлана родила Борису Смолкину сына, Глеба. Теперь у него два наследника, причем старший Владимир всего на 3 года моложе супруги актера. С маленьким сынишкой Борис теперь должен оправдывать звание молодого отца.
Любовное же чувство дает длительное и стойкое повышение тестостерона. Тестостерон – это ведь не только половой гормон. То есть называется-то он половым гормоном, но в принципе это... У этого гормона 27,5 функций, в том числе энергетическая, в том числе тестостерон положительно сказывается на росте волос, в том числе психологическая функция, он ускоряет процесс мышления.
Дела сердечные в буквальном смысле спасают мужские сердца. Чем больше влюбленные проводят времени вместе, тем здоровее становится мужчина.
Женщина напрямую при сексуальном контакте или просто когда в обнимку смотрит телевизор, она напрямую транслирует здоровые ритмы своего сердца, а женское сердце в 99,9% случаев здоровее, чем мужское, она напрямую транслирует ритм этого сердца на сердце мужчины. Но вот то, что вшивают мужчинам при аритмии, здесь не надо и вшивать, пусть сядет рядом на диван, и без всякого сшивания сердце мужчины работает лучше, то есть конкретно, оно работает медленнее, у него меньше уменьшается число сердцебиений, грубо говоря, уменьшается пульс.
Рецепты долголетия зависят и от национальных особенностей. Порой они кажутся слишком экзотическими. Например, когда исследования провели кубинские ученые, у них получилось, что для долгой жизни прежде всего нужно регулярно пить кофе, курить сигареты и проявлять сексуальную активность. Именно так себя ведут долгожители на Кубе. А ведь там продолжительность жизни одна из самых высоких в мире – 76 лет. Мечтаем о долголетии и боимся старости. И корни этого страха в нашей психологии. Мы просто не умеем красиво стареть.
Сейчас из старости мы сделали жуткое страшилище. Такое страшилище старости, такое чучело, которым, так сказать, о котором все знают. Старость – это ужасно. Это Альцгеймер, это Паркинсон, это рак, это страдание, это одиночество. Это ты всеми брошен, ты никому не нужен. Это крошечная пенсия и прочее, прочее, прочее. Это все чистая мифология. Это все мифология такого одурманного, каким-то клише, которые въелись у нас с предыдущих времен. И эти клише делают у нас совершенно неправильную работу. Они нас не готовят к старости, не помогают нам ее жить, ею пользоваться. Они разрушают те опоры, которые, естественно, существуют в человеке.
Не зря говорят, что жизнь такая, какой мы ее воспринимаем. Это касается и старости. Она страшна настолько, насколько мы ее боимся.
Дело в том, что то, что тебя есть, тот возраст, который у тебя есть, осваивать, быть в нем, использовать те плюсы, которые в нем за всю жизнь накопились, и ты становишься другим человеком, и мир становится другим, и тебе дается дополнительное зрение, и ты начинаешь заглядывать в те глубины, в которые ты не заглядывал, пока был молодым, пока тебе надо было сосредотачиваться на зарабатывании денег, на воспитании детей, на кормлении семьи.
У каждого долгожителя своя формула сохранения молодости и продления жизни. Если их сложить, получится приличная цифра. Любовь и семейное счастье прибавляют в копилку жизни 15 лет. Ежедневная тренировка мозга еще 20. Любимая работа продлевает жизнь на пятилетку. Итого 40 лет без всяких эликсиров молодости. Такие простые секреты долголетия доступны каждому. И, возможно, этих 40 лет хватит ученым, чтобы открыть, наконец, универсальный рецепт окончательной победы над старостью.